Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Сегодня наш гость – доктор исторических наук Юрий Николаевич Зубков. Юрий Николаевич, доброе утро!
Доброе утро, несмотря на этот зверский туман.
А, Юрий Николаевич...
Ничего не видно в окне.
Юрий Николаевич, я думаю, за окном ничего нового не будет.
Ну, конечно.
Вот. Тема лекции и беседы сегодняшней – тайны 15 мая 1941 года. Юрий Николаевич, прошу вас.
Я слушаю.
Прошу вас, Юрий Николаевич.
Да, ну я думаю, начать нужно прежде всего не с 15 мая, а с 80-летия нападения нацистской Германии на Советский Союз, что будет через 5 месяцев. 75 лет победы мы как-то замотали внешними событиями. Выборы в Америке для нас очень как бы важные. Разгул неизвестного вируса, экономический кризис. Все это заставило забыть о главном, о 75-летии победы. Но попытаемся в этом году наверстать упущенное. И, естественно, начнем не с самой войны, не с самих военных действий, а с того, что предшествовало им. С того, о чем у нас любят всегда говорить, все сводя к простому. Все Сталину говорили, немцы нападут, а Сталин почему-то не хотел в это верить. Ну, эта ерунда уже, по-моему, всем надоела, и все понимают благоглупость таких утверждений. Но чтобы развеять окончательно вот подобные бредовые домыслы, я и предлагаю обсудить самое странное явление, происшедшее незадолго перед началом войны. Событие странное, непонятное, до сих пор являющееся государственной тайной. И ни один специалист не может найти документы по этим материалам. Что произошло 15 мая 1941 года? Да просто. На центральный аэродром Москвы, который находится в двух шагах от станции метро «Динамо», начал садиться немецкий трехмоторный «Юнкерс-52» с опознавательными знаками Германии, разумеется. На аэродроме началась паника. Они не знали о том, что должен прилететь такой самолет, не предполагали его встречать, но уже было поздно. Благо, взлетно-посадочная полоса была свободной, и самолет спокойно приземлился. Пока самолет садился, выруливал, руководители аэродрома немедленно сообщили по инстанциям. Во-первых, в наркомат госбезопасности, во-вторых, наркомат иностранных дел. Первыми появились на аэродроме люди в фуражках с васильковой тульей и малиновым околышем из Министерства госбезопасности. Они блокировали все входы и выходы на аэродром, затем оттеснили служащих аэродрома в сторонку и приготовились встретить пассажиров, чтобы проверить их документы, паспорта, как и положено во всем мире. Есть ли у них паспорта, визы на пребывание в СССР и так далее. К этому времени подъехали перепуганные сотрудники наркоминдела. Они тоже ничего не могли понять. И по их каналам не было никаких известий о прилете немецкого самолета. Кто, зачем, почему. Но протокол требовал, и выстроились и дебисты, и наркомы-вделовцы, встретили спускающихся по трапу прилетевших, оказалось, чиновники Министерства иностранных дел Германии. Летят за пределы Советского Союза. Кончился бензин, и они совершили вынужденную посадку, чтобы дозаправиться. Вроде все просто и ясно. Никаких проблем. Тем не менее, пока неожиданными гостями занимались на аэродроме, в Москве, но уже ближе к 10 часам вечера, в Кремле, в кабинете Сталина собралось 5 человек. Это были нарком иностранных дел Молотов, он же член Политбюро. Это нарком внутренних дел Берия, нарком госбезопасности Меркулов и член Политбюро, секретарь ЦК Маленков. Позже, ближе уже к полуночи, подъехал еще и Жданов, шестой участник этой встречи. Они не могли говорить ни о чем другом, кроме этого неожиданного, странного и даже настораживающего события. Почему вдруг немецкий самолет садится в центре Москвы, не объявив о своем прилете? Что произошло? Сначала доложил Меркулов, сообщил не меньшую странность. Наши пограничники контролировали воздушное пространство страны и сообщали о любом нарушении немецкими самолетами этого пространства. Тут же уведомляли Москву, какой самолет, истребитель, бомбардировщик или так называемая «Рама», самолет для аэрофотосъемки, насколько углубился в нашу зону, сколько пробыл, когда улетел. Все было ясно и понятно. Но затем наступила странность. Почему-то пограничники не сообщили о прилете этого Юнкерса, а он пролетел от тогда еще советского Белостока через Минск в Смоленск. Расстояние достаточно большое, чтобы успеть известить о прилете самолета. Кроме того, по этой трассе было несколько военных аэродромов, а в то время на каждом военном аэродроме был так называемый ВНОС, взвод оповещения, взвод наблюдения, оповещения и связи, который наблюдал за небом над данным аэродромом и информировал по инстанциям всех, кого надо. И вот эта служба тоже почему-то пропустила самолет, хотя не видеть его они никак не могли. Явное разгильдяйство, расхлябанность, если не хуже. Обсуждение продолжалось. Решить такие вот вопросы дисциплины гораздо позже. Главное понять, что произошло, зачем появился самолет. И, видимо, кто-то вспомнил, что 5 днями ранее такое же событие произошло и в Великобритании. 10 мая под Глазго выпрыгнул с парашютом и приземлился довольно известный в мире человек. Гесс. Рудольф Гесс. Наци номер 3. Наци номер 1 – это Гитлер. Наци номер 2 – это Геринг. Гесс номер 3 – человек в германской нацистской империи. Он возглавлял всю нацистскую партию, контролировал ее. И, следовательно, в его подчинении находились и СС, и СД, как партийные службы. И вот именно этот человек очень высокого ранга вдруг оказался в Шотландии, под городом Глазго. Через 2 часа об этом сообщили Черчиллю. Через день британские газеты сообщили, что на территории Великобритании с парашютом опустился Рудольф Гесс. Все, никаких комментариев. Вслед за чем германская пресса дала уже как бы комментарий. Объяснила, что Рудольф Гесс представляет только самого себя, но никак не правительство Германии. И опять точка. Но эта сенсация взбудоражила весь мир. Просто так люди такого ранга никогда не появляются за границей. Зачем прилетел Гесс в Великобританию? Гадать особо не приходилось. Явно для того, чтобы подписать какое-то перемирие, может быть, и заключить мир между двумя странами. Ибо в это время Великобритания находилась в ужасающем положении. Как вы знаете, 22 июля Франция подписала капитуляцию. 22 июня. А уже 20 июля началось то, что у историков называется «Битва за Британию». Германская авиация начала непрерывно бомбить английские и шотландские города в центре страны, на юге. Потом накинулась на Лондон. Лондон бомбили очень часто. Особенно серьезным оказалась бомбежка, которая продолжалась почти два месяца непрерывно. Каждую ночь два месяца на Лондон налетали немецкие бомбардировщики и засыпали столицу королевства фугасными и зажигательными бомбами. Город горел непрерывно. Не помогало ничто, ни работа местных пожарников, ни так называемой гражданской службы ВВО, у нас это называлось МПВО, добровольцы, которые выходили после работы, чтобы помогать пожарникам, чтобы разгребать завалы, доставать из-под груды кирпичей тех, кто еще жив. Эта битва за Британию продолжалась почти полгода непрерывно. И усугублялось еще тем, что немцы начали проводить блокаду британских островов. Топили все транспортные суда, которые везли англичанам продовольствие. Своего продовольствия стране не хватало уже. И вот тогда-то, ближе к весне, в Лондоне, не среди простых англичан, солдат, офицеров, а среди определенной группы политиков, тех самых, которые в свое время выступали как мюнхенцы, предлагали подарить Германии Чехословакию только для того, чтобы немцы пошли дальше на восток, а не повернули на запад. И эти люди стали поговаривать, а вынесет ли английский народ продолжение того, что происходит, бомбежек, голода. Может быть, следует заключить с немцами перемирие, хотя бы перемирие, не говоря уже о мире. И вот тогда-то Черчиллю пришла в голову идеальная мысль. Он понимал, что действительно еще несколько месяцев страна не выдержит. Нужно каким-то образом прекратить вот эти безумные налеты на страну немецкой авиации. Или прекратить их, или свести к минимуму. Как это возможно? А возможно так же, как это было и в 1938 и в 1939 году, повернуть немцев на восток. Заставить Германию напасть как можно скорее на Советский Союз, и поэтому тогда немцы отведут свою авиацию на восток для того, чтобы обеспечить военные действия против СССР. Что делает Черчилль? Он поручает генералу Стюарту Мензису, руководителю СИС, Secret Intelligence Service, это политическая разведка, действовавшая как часть Министерства иностранных дел Великобритании. Так вот, эти ребята по поручению Черчилля от его имени подготовили фальшивое письмо в адрес Гесса. Черчилль якобы извещал Рудольфа Гесса о том, что действительно Великобритания больше не в состоянии выносить эти налеты, эту морскую блокаду, и готова начать переговоры о какой-то форме мира. Но окончательное решение такого вопроса будет только так, на следующий день после того, как Германия нападет на Советский Союз. Как ни странно, Рудольф Гесс, в общем-то, умный человек. Кстати, по сути, соавтор книги Гитлера «Майн кампф», которую они вдвоем писали в тюрьме, когда отбывали срок заключения после неудачного пивного путча. Так вот, Гесс поверил тому, что было написано в этом фальшивом письме. Более того, встретился с Гитлером, показал ему это послание и убедил Гитлера согласиться. Гитлер, в общем-то, пошел на это довольно легко. Он понимал, что, воюя с Советским Союзом, опасно иметь за спиной еще одного противника. Именно поэтому в 1939 году Риббентроп подписал с СССР пакт о ненападении. Немцы не хотели видеть позади Польши еще одного врага. И вот теперь Гитлер вместе с Гессом готовы были пойти на тайные переговоры с Лондоном, договориться о каком-то перемирии перед началом нападения на Советский Союз. Именно для этого Гесс и полетел в Великобританию. Накануне 9 мая он выехал из Мюнхена, где находился, в Альпийскую резиденцию Гитлера. Там, насколько было установлено, они провели целый день вдвоем, что-то важное обсуждали. Гесс вернулся в Мюнхен, а 10 мая, на следующий день, к нему приехал Розенберг, тоже весьма знаменитый нацист, автор книги «Миф 20 века». Он разрабатывал политику Германии по отношению к территориям Советского Союза, которые немцы собирались захватить и покорить. Полдня провели вдвоем Розенберг и Гесс. Затем Гесс позвонил в Аугсбург, где находился завод Мессершмитта, и попросил подготовить ему для полета один Мессершмитт 110, двухмоторный дальний истребитель. Дело в том, что Гесс во время Первой мировой был летчиком, воевал на фронте, а после уже конца войны регулярно встречался с Мессершмиттом, летал на его самолетах, чтобы поддержать себя в форме летчика. Именно поэтому и вызвался он лететь в одиночку в Англию для переговоров. Примерно в 6 часов вечера самолет, подготовленный для полета, не только вылизанный до мельчайших деталей, но и снабженных дополнительными баками с горючим, поднялся с аэродрома фирмы Мессершмитта и взял курс на север. В то время и в Германии, и в Англии уже были радиолокационные станции, которые должны были предупреждать о приближении самолетов противника. Гесс спокойно пролетел всю Германию, не встретив никаких затруднений. у северного побережья, где постоянно баражировали немецкие истребители, ожидая возможного налета британской авиации, он также спокойно пересек эту территорию и полетел над Северным морем вдоль восточного побережья Англии. Затем в Шотландии он взял курс на запад, и в окрестностях Глазго ему пришлось прыгать с парашютом. В самолете не оставалось ни капли бензина. Как я уже говорил, через 2 часа Черчилль был информирован о прилете Гесса, переправлен в Лондон, и, скорее всего, начались между ними переговоры. Почему я говорю «скорее всего»? Потому что с этого момента все документы, все бумаги, связанные с полетом Гесса в Англию, составляют государственную тайну Великобритании. Ту самую тайну, которая сохраняется и по сей день. Более того, произошло весьма любопытное в 1945 году. Как только немцы подписали капитуляцию, в Германию срочно направили Энтони Бланта, человека, занимавшего тогда должность смотрителя Королевской художественной галереи. Между прочим, это тот самый Энтони Блант, который входил в кембриджскую пятерку, группу англичан, которые, не будучи коммунистами, были настроены просоветски и в своей работе пытались сделать все, что возможно, для того, чтобы помочь Советскому Союзу. Так вот, Энтони Блант был историком по образованию. Много лет работал в архивах, чтобы воссоздать историю каждого полотна, установить благодаря тому, подлинный он или фальшивка, и умел, хорошо зная, работать в архивах. И поэтому-то его отправили в Германию. Для чего? Официально, чтобы выявить и изъять документы, связанные с отношениями между Эдуардом VIII и Гитлером. Но в 1945 году это никому не было нужно, потому что в декабре 1936 именно за пронацистские настроения и переписку с Гитлером Эдуарда VIII вынудили отказаться от престола. Он получил титул герцога Виндзорского и был отправлен губернатором Багамских островов. Все, в 1945 году об этом говорить, как о секрете Поли Шинеля. Поэтому необходимо предположить иное. Блант искал, разыскал и доставил в Великобританию документы другого рода. Те, что были связаны с полетом Гесса, с переговорами с Черчиллем. И действительно, те документы, что обнаружил Блант в германских архивах, привез в Лондон, были тут же засекречены. И опять же, это
секрет сохраняется. У нас сейчас новости будут буквально через минуту. Да, мы тогда на новости прервемся, и вы продолжите свою лекцию.
Хорошо, договорились.
Юрий Николаевич, единственное, у меня к вам просьба. Когда вы говорите, например, 22 июня, для вас это абсолютно никакой секрет. Если можно, называйте год, пожалуйста.
Хорошо, но пока спасибо. Я говорил о 41-м годе все время.
Нет, когда Франция капитулировала, это 40-й был, да?
Да, 40-й.
Все, спасибо огромное. Новости на радиостанции «Говорит Москва». После новостей Юрий Николаевич Жуков продолжит свою лекцию.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Сегодня наш гость – доктор исторических наук Юрий Николаевич Жуков. И он рассказывает нам о тайнах 15 мая 1941 года, но перед этим любезно описал нам ту обстановку, которая сложилась к этому дню. Юрий Николаевич, у меня к вам один предварительный вопрос. Давайте. Скажите, пожалуйста, вот то, что произошло, вот Юнкерс прилетел на Ходынку.
Да.
Какие-то документы у вас, профессионального, честного, глубокого историка, вы их видели?
Нет, их нету, они засекречены. Это сверхгосударственная тайна.
То есть то, что вы сейчас нам будете дальше рассказывать, это увязано с тем, что вы рассказали в первом получасе нашей программы, и это версии профессионального историка.
Совершенно верно. Я где только можно выявил малейшие свидетельства, малейшие факты, прямые и косвенные, попытался их как-то собрать, к счастью моему, как профессионала, они выстроились в некую гипотезу. Mm-hmm. Разумеется, эта гипотеза будет подтверждена только тогда, когда историки сумеют проникнуть в архивы ФСБ, там до сих пор хранятся документы, связанные с прилетом Юнкерса. Архив Министерства иностранных дел, возможно, там тоже что-то есть. Но...
Юрий Николаевич,
да.
Ну чего, даже фамилии пилота Юнкерса нет.
Что? Не понял.
Даже нигде не упоминается имя и фамилия пилота этого Юнкерса.
Понимаете, не то что пилота, во-первых, их там был не один, а два, это все-таки большой трехмоторный самолет. Не упомянуты точно, кто на нем прилетел и зачем. Mm-hmm. Вот что любопытно, гробовая mm-hmm. тайна. Был... Вот тут я вам позволю себе напомнить фильм гениального Антониони «Blow Up». Помните его?
Да, конечно, фотоувеличение, конечно.
Да. Сюжет расскажу, сократив до минимума. Художник-фотограф гуляет по парку, делает несколько снимков. Вернулся в ателье, проявляет пленку, начинает печатать. Что-то его заинтересовало. Он увеличивает, увеличивает, пока вдруг не видит. У него на фотографии труп и рука с пистолетом. Убийство. Он кидается в парк. Лезет в кусты, ни трупа, ни намека на убийцу. Возвращается в свое ателье и обнаруживает, что его ограбили. Украли пленки и украли все отпечатки с этих пленок. Все. Было убийство? Было. Есть следы? Нету. Все. Кончилось. Забудьте. Вот примерно то же самое у нас произошло и с прилетом Юнкерса. При этом я думаю, что сегодня тайна сохраняется не потому, что она действительно является какой-то тайной, а в силу просто того, что те, кто отвечает за рассекречивание, не думают, не понимают, не догадываются, что можно уже говорить о том, что тогда произошло. А произошло очень важное. Именно тогда, вот в эти майские дни, мы ощутили, что начинается, как говорил Резерт Киплинг, большая игра. Три столицы – Лондон, Берлин, Москва. В Лондоне заинтересованы в том, чтобы немцы как можно скорее напали на Советский Союз, но не хотят англичане рвать с потенциальным союзником военным Советским Союзом. Гитлер стремится сделать из Великобритании страну нейтральную и спокойно напасть на Советский Союз. Советский Союз пытается как можно дольше оттянуть начало войны и сделать все, чтобы Великобритания стала единственным боевым союзником. Вот отсюда и начинаются все обычные разговоры. Знал Сталин, не знал. Дело в том, что знали о начале войны все. Более того, Как вы знаете, 1 мая 1941 года, выступая с докладом на параде по случаю 1 мая, новый нарком обороны Тимошенко сказал, что страна, что мир переживает очень напряженную обстановку, чреватую любыми неожиданностями. Это было не просто так сказано. Ведь до этого всем говорили вроде бы, да нет, все в порядке, вроде мирные дни, ничего особого нету. И вдруг указание на возможную войну. Второе. 6 мая 1941 года Сталин был утвержден главой советского правительства. Подобные изменения всегда приводят к тому, что меняется внешняя политика страны. Если до этого, пока премьером был Молотов, мы играли с немцами в некую дружбу, то есть старались не обострять отношения с ними, то теперь можно было ожидать более твердого сопротивления любым предложениям Берлина. И вот мы должны для начала понять, почему Сталин не хотел войны летом 41 года. Не то, что он не знал о ней, не просто он знал иное. Страна еще не готова к отражению агрессии со стороны всей Европы. В чем дело? В 1936-1937 году в гражданской войне в Испании мы помогали республиканцам. Посылали самолеты, танки, танкистов, летчиков, моряков. Но вот там уже в 1937 году обнаружилось, что самолеты, которыми мы гордились, истребители И-15, И-16, бомбардировщик СБ, наши танки устарели, не годятся. Наши самолеты хуже, чем немецкие мессершмитты, которые появились, Хенкели, Юнкерсы, но хуже даже итальянских Совой и Капрони. Но с самолетами пришлось поступить очень просто. Наши авиаконструкторы оказались на высоте. В короткий период они создали новые машины: Ильюшин, Яковлев, Поликарпов, Микоян и Гуревич. Совершенно современные, отвечающие всем требованиям новой войны машины. Но создать машину – это было мало. Нужно было сделать несколько опытных образцов, испытать их, довести до кондиции. Затем поставить на конвейер, чтобы каждый день получать сотни, если пока не тысячи самолетов. Кроме того, требовалось немедленно переучить летчиков. Ведь одно дело управлять старыми машинами, другое дело новые. Переучить механиков. На все это требовалось времени. Та же самая история и с танками. Ведь наш знаменитый Т-34 появился только, по сути дела, в 40-м году. Тогда же появились и тяжелые танки, и С, и КВ. И опять же, нужно было их испытать, проверить и поставить на конвейер. Управление просто. Как вы знаете, что старый танк, что новый, два рычага, две педали и все. Переучиваться танкистам не пришлось бы. А вот получить нужное количество машин, для этого требовалось время. Вот это, именно это, а не то, что, видите ли, он не знал, нападет Германия на нас или нет, и беспокоил его больше всего. Задачей Сталина, как нового главы правительства, взявшего на себя всю ответственность за то, что отныне произойдет, заключалась в том, чтобы успеть подготовиться к отражению агрессии. Мы всегда говорим, вот Германия напала. Правильно, Германия. Но еще и ее союзники. А кто это? Финляндия, Словакия, Венгрия, Хорватия, Румыния, Болгария, Италия достаточно? Нет. Еще были добровольцы из Испании, голубая дивизия, которая крушила наш древний Новгород. Были добровольцы такие же из Франции, Бельгии, Нидерландов, Дании, Норвегии. Даже поляки, которые первые пострадали во время войны, сформировали несколько полков, которые были поставлены на службу Гитлеру. Иными словами, в 1941 году должна была повториться ситуация 1812 года, когда на нас пошло 12 языков, вся Европа. И вот противостоять всей Европе было очень трудно. Для этого нужно было обладать огромным запасом техники и обученных солдат. Вот это-то и беспокоило Сталина. И вот этот вопрос возник, когда у него в кабинете обсуждали неожиданный прилет Юнкерса. Стало понятно, что это не просто так. Просто так такие вещи не происходят. Дипломаты в то время не летали самолетами, они ездили поездами. Даже Мацуока, премьер Японии, в 1941 году посетивший Берлин, а на обратном пути подписавший с нами договор о ненападении, ехал поездом. А вы представляете, тогда от Берлина до Владивостока это 10 дней, да еще пароходом до Токио. И тем не менее, понимая свою ответственность за пребывание на посту, он не летел самолетом, он ехал поездом. А тут вдруг какие-то вроде бы чиновники МИДовские летят самолетом, иначе они не могут. Было понятно, что задумана очень хитрая большая игра, как говорил Киплинг. Гитлер, направляя самолет, надеялся, что мы о неожиданном прилете сообщим в прессе. Это сообщение о том, что немцы прилетели в Москву, послужит Гитлеру способом надавить на Черчилля, показать ему, что если он не пойдет на соглашение с Берлином, Берлин снова, как и было в 1939 году, договорится с Москвой. Но сами немцы объявить о том, что у них исчез самолет, не могли. А мы молчали, не говорили ни слова. И поэтому Гитлер, точнее, Рудольф Гесс на переговоры с Черчиллем лишился очень важной поддержки. Его никто уже не мог поддержать таким образом, как вот появление немецкого самолета в Москве. Отсюда и пошли все те дела, которые и сложились. Очень скоро, буквально через 5 недель. Вы посмотрите, что произошло. Именно тогда, когда вот начинаются полеты немцев в Англию и в Советский Союз, завершается война на континенте. Немцы мгновенно за несколько дней разнесли Югославию, которая попыталась выступить против них, а затем вынудили британский экспедиционный корпус, это 3 дивизии плюс артиллерии, танки и самолеты, эвакуироваться из Греции. Гитлер остался единственным военным хозяином на континенте. И поэтому ему уже ждать не требовалось. Ему нужно было торопиться как можно скорее, пока лето, пока дороги сухие, напасть на Советский Союз. И вот на этом-то всем и заворачиваются все интриги и событий 15 мая. Почему прилетел самолет? Почему мы ни слова не сказали о том? Почему помалкиваем до сих пор об этом? Хотя уже вполне можно рассказать. Вот таким образом шли события 15 мая 1941 года. Разумеется, прежде всего, Молотов предложил, а собравшиеся в кабинете у Сталина поддержали его, передать вообще диппредставительство циркулярную ноту. Этой циркулярной нотой возбранялось передвижение иностранных дипломатов по СССР, не указывая на чем, автомобили, конные повозки, поезде, самолете, неважно. Любое передвижение без заранее оповещения наркомата иностранных дел. Только известив, что ты собираешься туда-то и туда-то перемещаться, можно было это совершить. Но это как бы задним числом прикрывались события с Юнкерсом. Второе было более важное. Выяснить причины происшествия, то есть то, что никто не знал, почему и как прилетел самолет, и добиться справедливого наказания. А наказание тогда, возможно, было только одно в форме преступная халатность. Тогда в нашем Уголовном кодексе преступная халатность была одним из пунктов все той же 58-й знаменитой статьи. Но преступная халатность фигурирует в уголовных кодексах всех европейских стран вплоть по сегодняшний день. Это нормальное обвинение, которое влечет за собой и наказание. Но у нас наказание не последовало уже 16 числа. Его как бы отсрочили, потому что вначале проводилось расследование, кто и в чем виноват. И, как ни странно, первым понес наказание человек, который меньше всего отвечал за эти события. У нас был такой генерал-полковник Григорий Штерн. Прославил он себя командованием операции против японцев на Халхин-Голе. Именно он руководил советско-монгольскими войсками, именно он почти 3 месяца руководил операциями против японцев, прославился, но вскоре провалился. Его направили командующим 8-й армией во время финской кампании на Карельский перешеек. И вот там этот Штерн, который всю жизнь был просто кавалеристом, должен был в жуткие морозы взламывать оборону финнов, точнее линию Маннергейма. Если вы сегодня приедете туда, в район этой линии Маннергейма, вы будете потрясены мощью этих дотов, этих надолб, этих навороченных громадных камней, которые перекрывали проходы для нас. Но Штерн ничего не понимал, как взламывают такую оборону. Он ничего не знал об артиллерии, толком как профессионал, об авиации, и бросал непрерывно наших солдат идти и взламывать чуть ли не вручную эту линию Маннергейма. Конечно, мы просидели на ней более 3 месяцев, и только в марте удалось ее прорвать, занять Выборг и завершить финскую кампанию. Но именно после этого, уже в 40-м году, Штерна отправили сначала назад на Дальний Восток командовать войсками, а затем уже в апреле 41-го года вернули в Москву и не нашли ничего лучшего, как утвердить его начальником Главного управления ПВО Наркомата обороны. Что Штерн понимал в противовоздушной обороне? Чтобы в ней понимать, нужно было быть, во-первых, летчиком. То есть знать, как авиация защищает подходы к городам, к стране. Во-вторых, быть артиллеристом, зенитной артиллерии. хотя бы эти две специальности освоить, и только тогда руководить уже ПВО страны. Штерн не умел ни того, ни другого. Поэтому, как главный в противовоздушной обороне, он и понес самое серьезное наказание. Был арестован, а затем без суда расстрелян, когда уже началась война. Второй человек, который пострадал из-за прилета Юнкерса в Москву, был Пумпурс. Это генерал-лейтенант, начальник военно-воздушных сил Московского военного округа. Тоже человек, которого мне очень жаль. Почему? Он проявил себя в Испании как великолепный истребитель, сбивший много самолетов. За личный героизм удостоен ордена Ленина и Золотой звезды Героя Советского Союза. Но в Испании он был старшим лейтенантом и командовал звеном. А когда вернулся, его сделали командующим авиацией военного округа. А это десятки полков авиационных, истребительных, бомбардировочных. Именно в это время нужно было принимать новые машины, нужно было переучивать летчиков, нужно было готовить аэродромы к новым машинам. Ведь старые И-15, И-16, они довольно легкие и садились и поднимались с грунтовых полос. Новые требовали бетонных полос. И вот за всем этим, за всеми проблемами, которые вдруг на него свалились, разумеется, он не успел уследить за действиями авиации Московского военного округа. Той авиации, которая должна была увидеть Юнкерс и посадить его еще на подлете к Москве, хотя бы в Смоленске. Этого не было сделано. Более того, Пумпурс даже понятия не имел о том, что самолет летит. Кроме того, чуть позже были сняты и те, кто действительно был виновен. Начальник штаба ВВС округа полковник Байков, начальник аэродромного отдела военный инженер второго ранга Лей, командиры двух истребительных полков 169-го и 120-го. Именно они должны были задержать на подлете Юнкерс. Возможно, были еще другие лица, арестованные либо пониженные в должности за происшествие с Юнкерсом. Но вот по постановлениям ЦК, где прямо говорится, что воздушный режим в системе ПВО Москвы нарушается, подготовка истребительной авиации округа в системе ПВО сорвана, это имело прямое отношение только к ним.
Юрий Николаевич, да. Остается чуть меньше минуты до новостей, да. А фигурировала в списке репрессированных фамилия Смушкевича.
Вот, нет, это было раньше. Смушкевич, это была история 1938 года.
Угу. Угу. Спасибо
большое. А это вот только люди, которые в мае 41-го года.
Мае 41-го года. Юрий Николаевич, значит, следующие полчаса вы продолжите лекцию. И последние, да, полчаса, если вы любезно согласитесь, ответить на вопросы слушателей.
Конечно, конечно.
Спасибо вам большое. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжается лекция и беседа нашего сегодняшнего гостя Юрия Николаевича Жукова. Юрий Николаевич, пожалуйста. Алло, Юрий Николаевич, вы меня слышите? Связь. что-то у нас со связью. Надеюсь, что все сейчас восстановится. Вот то, что мы сегодня слышим, это под силу только весьма осведомленному, честному и глубокому историку. Юрий Николаевич берет тему, по которой нет никаких архивных документов, но в силу своей эрудиции и осведомленности рисует нам именно объективную картину того, что происходило. Юрий Николаевич, вы меня сейчас слышите? Прекрасно.
Ну, Юрий Николаевич,
пожалуйста, продолжайте.
Ну, что продолжать? Главное, в общем-то, сказано. Теперь нужно сказать только о том, что сопровождало события 10 и 15 мая. Как мне покажется удивительным, Черчилль прислал Сталину еще в апреле небольшую записку, где предупреждал о скором нападении нацистской Германии. Кроме того, Стаффорд Крипс, новый посол Великобритании в Москве, дважды извещал наше руководство о положении в мире. Высказывал свою позицию, свой взгляд. Первый раз в послании на имя Сталина, второй раз в беседе с Вышинским, тогда заместителем наркома иностранных дел, где прямо указывал неоднократно, что следующая и ближайшая цель Германии – это Советский Союз. Все к этому уже готово. И мы, насколько могли, подготовились к обороне. Подчеркиваю, насколько могли, потому что произошло в начале 41-го года очень важное изменение. Новый начальник генерального штаба Жуков, в будущем у нас его широко рекламировали, счел, что немцы будут нападать по линии Львов, Житомир, Киев, Донбасс и далее Северный Кавказ. Настаивал на этой позиции и сумел всех уговорить. Хотя все предыдущие начальники генерального штаба придерживались противоположного мнения. Они считали, что немцы повторят поход Наполеона, то есть пойдут по линии Брест-Минск-Смоленск-Москва с ответвлением на Прибалтику для того, чтобы выйти к Ленинграду. И именно из-за того, что Жуков сумел настоять на своем взгляде и начали перебрасывать часть военной техники людей с территории Белорусского военного округа на территорию Киевского военного округа, ослабив тем самым ту территорию, которая подверглась первому удару. Но даже в этих условиях мы все-таки нигде не отступали без боев. Вот давайте с вами пройдемся на 22 июня 41 года по линии фронта от Баренцева до Черного моря. Посмотрим, что там происходило только в первый день войны. Под Мурманском находились наши части, которые должны были защищать этот порт, единственный, связывавший нас с потенциальным союзником Великобритании. Именно поэтому, как только началась война, в первые же часы наши части были отведены от границы примерно на 15 километров. И не потому, что наступали немцы и финны, просто мы заняли те позиции, которые были более удобны для обороны. И вот с них мы не сошли в течение 3,5 лет ни на сантиметр. Более того, сохранилась любопытная деталь, показывающая, насколько твердо мы стояли в Заполярье. На севере Кольского полуострова, у бывшей финской границы, есть небольшой полуостров Рыбачий. И в 1941 году он был разделен на западную часть финскую и восточную нашу. И там был установлен обычный пограничный столб, полосатый, с советским гербом и указанием, что это СССР. Так вот, этот пограничный столб простоял всю войну, не сдвинувшись. Ни немцы, ни финны не сумели там что-то изменить. Теперь давайте пойдем южнее. Мы всегда любим, не знаю, можно ли это слово употребить, вспоминать о ленинградской блокаде, о страшных, тяжелых днях для города. Но когда мы говорим о ленинградской блокаде, мы ограничиваем все свои рассказы, а это не только десятки научных монографий, не только десятки романов и повестей, не только десятки кинофильмов. Ограничиваем все самим городом. Блокада – это город Ленинград. И тут же почему-то забываем, что в кольцо блокады попал еще остров Котлин с городом Кронштадтом, где жизнь была отнюдь не лучше, чем у ленинградцев. И было так же тяжело и трудно, и голодно, и холодно. Мало этого, под Ленинградом на южном берегу залива есть Ораниенбаум, такое дворцовое музейное место. Так вот, Ораниенбаум мы сохраняли за собой всю войну, весь период блокады. Благодаря мужеству балтийских моряков, благодаря артиллерии Кронштадта. И, наконец, четвертая зона, оказавшаяся в черте блокады. Это полуостров Ханко. Когда-то по-шведски он назывался Гангут. И именно там произошло первое морское сражение флота Петра I, где русские моряки победили шведов. Перед войной там было создано наше мощное военное укрепление, которое благодаря орудиям очень большого калибра должна была контролировать вход в Финский залив. Ханко наши моряки удерживали до конца 1941 года. И только тогда, когда уже продолжение обороны оказалось невозможным, они, взорвав все орудия и укрепления, сумели отойти в Кронштадт. У нас сегодня ни про Ханко, ни про Ораниенбаум никто и не думает вспоминать. Почему, не понимаю. Дальше пойдем по западной границе. Именно там произошли первые танковые сражения Второй мировой войны. На Западном фронте в 1940 году, когда немцы прорвали фронт и разгромили французскую армию, танки действовали как просто ударная сила, не встречая сопротивления. Теперь же в Литве, под небольшим городком Алуксне, это на правом берегу верховьев Немана, произошло первое мощное танковое сражение, в котором участвовали сотни танков. Такого еще история не знала. В те же дни менее значительные, но также танковые сражения произошли под Дубно, Ровно, Луцком. Это вот так вот якобы мы без боев бежали, отступали, теряя живую силу и технику. Наконец, самое любопытное. Южный фронт, который должен был защищать Одессу, Николаев и Херсон. Как только началась война, наши части перешли границу и двинулись на запад, громя румын. Это было 22-23 июня. мы наступали по чужой территории. И только прорыв немецких танковых колонн севернее, что могло привести к окружению наших войск, вынудил нас отойти на восток. Вот так вот начиналась война. Отнюдь не по романам Симонова и фильмам Столпера. Все было гораздо сложнее и страшнее. Вспомните то, что я обычно люблю вспоминать и указывать. Немцам, чтобы разгромить англо-французские силы на Западном фронте, потребовалось примерно 5 недель. У нас Смоленское сражение с июля по сентябрь продолжалось 8 недель. Это так мы отступали без боев, паники и бежали. 8 недель 16-я армия, которой командовал генерал-лейтенант Лукин, удерживала немцев на подходах к Москве. И только после того, как Лукин был тяжело ранен, в конечном итоге потерял руку и ногу, его сменил Рокоссовский на посту командующего 16-й армии. При этом в этот момент это уже было 3-е формирование армии. 2 формирования полностью полегли там, у стен древнего Смоленска. Погибли ради того, чтобы не пускать немцев дальше. И Рокоссовский только уже в начале сентября сумел вывести остатки армии к Москве, где она героически участвовала в московском сражении. Это я говорю для того, чтобы все поняли. Все было не так, как нам пытаются внушить те, кто ненавидит нашу страну, ненавидит наше прошлое. Сталин и другие члены Политбюро отлично знали о возможном нападении. Далеко не случайно почти сутки они сидели в кабинете Сталина, ожидая, когда и произойдет это нападение, будет сделано официальное сообщение о нем. И когда посол Германии Шуленбург известил Молотова, что он должен его посетить, всем уже было понятно, война началась. А к этому моменту были подготовлены по очереди 1-я, 2-я и 3-я директивы, как себя вести в случае войны. И вот это называется «Сталин не знал, члены Политбюро не знали, не верили в то, что война будет». Да знали, верили, понимали. Просто сил еще у нас, как я говорил, воевать против всей Европы было маловато. И, к счастью для нас, Черчилль уже 23 июня заявил, что он всегда ненавидел советскую власть, он всегда ненавидел большевиков. Но сейчас, когда началась война между СССР и Германией, он становится союзником Советского Союза. Это тоже было немаловажно, хотя бы как моральная поддержка нашей страны. Ведь до этого кто у нас был союзниками? Тува да Монголия. Как вы сами понимаете, это не те страны, которые могли активно участвовать в войне. И вот говоря о таких вещах, как неожиданная посадка Юнкерса 52 на центральном московском аэродроме, я хочу подчеркнуть, что с этого момента в нашей стране делалось все возможное, чтобы уже не остановить войну, а хотя бы обеспечить должное необходимое отражение агрессии. И это происходило по всей линии фронта, от Баренцева моря до Черного. Ну как, я сумел объяснить случай с Юнкерсом?
Юрий Николаевич, вы сделали гораздо больше. С моей точки зрения, думаю, с точки зрения слушателей. Вы из частного случая нарисовали нам общую картину с предысторией.
Ну, а как иначе?
Я и говорю.
Только вообще.
Вот этим и отличается честный, настоящий, глубокий историк от различного рода журналистов, конечно, это в
скобках. Политологов.
Да, это вообще не профессия. Вот.
Да.
Юрий Николаевич,
да.
У меня к вам вот какой вопрос.
Давайте.
Почему никто никогда... Ну, я не встречал, скажем так.
Да.
О качестве пополнения, которое приходило перед войной в рабоче-крестьянскую Красную Армию.
А вы знаете, тут вообще очень сложная, запутанная ситуация. Ведь только согласно новой конституции рабоче-крестьянская Красная Армия стала просто Красной Армией. Если до этого в армию призывали только детей бедных крестьян и рабочих, то теперь военнообязанными становились все без исключения граждане страны. Это первое. А это было чревато весьма неприятными вещами. Когда начали призывать из Средней Азии, из Сибири, с Кавказа людей, выяснилось, они просто не знают русский язык. А как может воевать солдат, если он не понимает приказы командира? Поэтому для начала, после призыва или перед призывом, приходилось срочно учить людей русскому языку, заставлять их проходить военную подготовку, то есть знать, что такое винтовка и как из нее стреляют. Но самое тяжелое оказалось у нас на Западе, на освобожденных территориях Белоруссии и Украины. Дело в том, что мы, чтобы не спровоцировать немцев, не переводили наши войска с Поволжья и Сибири к западной границе. Вместо этого мы призывали в армию местных жителей. А кто были местные жители в Западной Белоруссии и Западной Украине? Люди, которые не хотели воевать за Польшу, им было наплевать. Они не знали, что такое советская власть СССР, им также было наплевать на все. Поэтому, когда началась война, основная масса пленных и состояла из призывников западных областей. Немцы, получив такую массу нахлебников, грубо говоря, то есть обезоруженных людей, которых держали просто на поле в оцеплении, пошли на странную вещь. Всех плененных они отправляли по домам, если до этого дома пленный мог дойти сам. И поэтому быстро ликвидировали вот эти лагеря военнопленных, с одной стороны. С другой стороны, эти бывшие военнопленные далеко не всегда возвращались домой и начинали снова работать, как крестьяне. Они уходили в лес и вскоре составили ту базу, которая и послужила украинским националистам для формирования ОУНовских организаций и прежде всего украинской повстанческой армии. Она и состояла в основном из дезертиров и бывших военнопленных, которые отсиживались почти всю войну в лесах, не желая проливать свою кровь, как они считали, непонятно за что. Понимаете, вот такая сложилась ситуация буквально в первые недели войны. Ситуация необычайно сложная. С одной стороны, те, кто радостно сдавался в плен, чтобы только не оказаться мертвым, и с другой стороны, те, кто до последней капли крови отступал с боями. Пусть арьергардными, но боями. Я вот подчеркиваю, Рокоссовский вывел к Москве из-под Смоленска третье формирование 16-й армии. Дважды армия целиком ложилась мертвой, но сдерживала немцев. Вот это героизм, вот об этом сегодня, когда мы будем говорить о 80-летии со дня начала войны, мы должны все помнить. И помнить, что не только немцы наступали на нас. Пусть посмотрят под Воронежем кладбище двух венгерских армий. Под Сталинградом были могилы двух итальянских армий. А у нас же как считают противника? Только немцев. Немцев столько-то, наших столько-то. А где итальянцы, венгры, хорваты, французы, бельгийцы, голландцы? Про это почему-то не хотят вспоминать. Вернее, понятно почему. Если сложить силы, обрушившиеся на нас, то они превосходили и тогда, и большую часть войны, то, что мы противопоставили им как Красную Армию. Понимаете? Вот это тоже очень важно помнить в наши дни.
И ведь, Юрий Николаевич, вы об этом говорили неоднократно.
Ну,
постоянная
ну,
угроза нападения японцев.
Конечно же. Но без этого не обойтись, понимаете? Ну, у нас продолжают говорить одно и то же. Германская армия, российская армия. Когда парады по случаю Дня Победы, впереди несут какие знамена? Трехцветные. Чьи? Непонятно. То ли царской России, то ли власовцев, для которых это был отличительный знак. Но забывают о том, что воевали-то мы всю войну под красными знаменами. И была одна единая Красная Армия, а не российская и еще какая-то. И забывают, вспоминая прибалтов сегодня, что были три стрелковых корпуса, эстонский, латышский и литовский в составе Красной Армии. И большая часть военнообязанных из этих трех прибалтийских республик воевали в составе Красной Армии, а не на стороне немцев. Вот это нужно все время говорить. Об этом нужно напоминать нашим слушателям, которые, к сожалению, лишены информации. Да, немного из того, что я рассказал, они могут найти в каких-то книгах, в каких-то журналах. Но на них у них уйдет очень много времени. Поэтому я считаю, что ваша радиостанция делает самую благородную работу.
Спасибо.
Идет мудрое, доброе, вечное.
Спасибо, Юрий Николаевич. У нас остается минута до новостей. Да. Позвольте мне сейчас выразить вам огромную благодарность.
Ну что вы, не за что, это мой долг.
Долг да. Не отменяет благодарность.
Хорошо.
Вот, Юрий Николаевич,
да.
Вы позволите, я буквально вкратце...
Да.
Перечислю некоторые ваши книги. Какие вспомню? «Иной Сталин», «Сталин тайной власти», «Арктический щит», «Операция Эрмитаж», «Обратная сторона НЭПа». Первая ошибка Сталина, да?
Поражение.
Поражение. Первое поражение Сталина. Я
в общем,
считаю,
короче говоря, у меня сейчас выпущен семитомник.
Поздравляю.
Я единственный отечественный историк, у которого есть томо, 7 томов сочинений.
Юрий Николаевич, у нас новости, после новостей вопросы.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, в этом получасе... По традиции, вы можете задать ваш вопрос Юрию Николаевичу Жукову. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло, ваш здравствуйте. Вопрос, спасибо пожалуйста. За передачу. Скажите, почему мы не учли, вот никакой же связи не было, наши командиры закрыли в 41-м, 22-го, там, или может быть 21-го, может 23-го июня, в котором часу пакет секретный, начали, как вы говорите, наступать на Румынию, бомбить Финляндию, Хельсинки полетели. Какой смысл было это делать? И было ли действительно это вскрытие пакетов, либо это были какие-то отданные приказы? И скажите, вот англичане, как говорят, гадят нам всегда, вот этот фильм, экранизированный все-таки там в 1984 году, он так и называется, 1984 по Орвеллу, вот эти океании. И вам не кажется, что мы ходим так вот по кругу, и в конце концов мы же смотрим, и практически...
Большое спасибо.
Да, спасибо.
Да, большое спасибо.
Ну, вы знаете, начну с конца. Когда сегодня перечитываешь Орвелла, то понимаешь, он имел в виду не Советский Союз, а капиталистические страны. Перечитайте еще раз его. Он критиковал капиталистическую систему, а не нашу. Это первое. Второе. У нас существовала система, которая существует и сегодня. Приказы сверху вниз. И пока батальон, рота не получили приказ стрелять, наступать, никто это не сделает. Тут что было, что есть, то есть. И изменить что-либо в такой сложной машине, как армия, вообще невозможно. И дело не в связи. Дело просто в отдаче приказов.
Юрий Николаевич, я нашему слушателю хочу напомнить, что Уинстон Смит, герой, на мой взгляд, весьма посредственного романа 1984, проживает в объединении Океания, куда входят Соединенные Штаты и Великобритания.
Так я об этом и толкую. Конечно же, это антикапиталистическая антиутопия, а не антисоветская.
Пожалуйста, ваш вопрос Юрию Николаевичу. Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, хотел сказать, что потрясающая передача сегодня. Просто вот у меня родители воевали. Папа на Дальнем Востоке, мама дошла до Праги. Да? Я слушаю вас каждый раз, но сегодня просто потрясающе. Вопрос такой. Где можно купить книги, Юрий Николаевич?
Ну, их можно купить только в книжных магазинах. Найдите телефон издательства «Концептуал», и там вам скажут, где приобрести их.
«Концептуал».
Да.
Или забейте в поисковик в интернете Юрий Николаевич Жуков «Книги». Я думаю, у вас будет выбор.
Спасибо большое.
Вряд ли будет выбор. Они отсутствуют почти в продаже.
Вот это очень жалко.
Ну,
вот
что делать? Что
Юрий
делать?
Николаевич, я думаю, что подавляющее большинство наших слушателей присоединяются вот к этой оценке того, что вы сегодня сделали и всю жизнь делаете. Пожалуйста, ваш вопрос Юрию Николаевичу. Здравствуйте.
Доброе утро. Спасибо большое за программу и за все остальное. Но у меня даже, может быть, не вопрос, а вот просьба такая. Значит, мне вот повезло, я работал с человеком, который занимался эвакуацией вот этого первого, который сейчас 30-й завод авиационный, в Куйбышево. И как вот он рассказывал, значит, вот первый эшелон с этими самыми, со станками пришел в чисто поле, а через месяц где-то первый самолет был собран, потому что там уже велась подготовка, и, значит, это говорит о том, что, значит, готовились к тому, что будет возможна такая эвакуация. Вот по этому поводу, если вот программу сделать, было бы очень мне интересно послушать.
Ну, это, я думаю, особая нужна передача, очень большая.
Да.
Очень сложная. У нас же об этом почти ничего не пишут.
Да, мы не будем бояться сложностей, а просто я предложу экспертам, знающим людям сделать
это. Ну, конечно, конечно.
Пожалуйста, ваш вопрос Юрию Николаевичу. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Пожалуйста.
Юрий Николаевич, вот с учетом того, что вы сказали сегодня, с учетом ваших исторических трудов, ваших знаний о Великой Отечественной войне и оценок с позиции историка, можно ли на сегодня сказать, что мы имеем объективную и непредвзятые исследования истории войны, и мы можем полноценно сегодня обеспечивать защиту исторической правды о Великой Отечественной войне, как это требует обновленная Конституция.
Нет, мы этого не имеем. Наши школьные учебники противоречат тому, что было в действительности. Наши школьные учебники истории написаны теми, кто, видите ли, имеет свое представление о прошлом и излагает его и защищает. В нашей стране должен быть один стандартный учебник истории и, по крайней мере, в 10 раз толще, чем есть сегодня. И его должны пройти изучение прежде всего специалисты, которые исправят все, что попытаются наворотить там авторы. Пока этого, к сожалению, нету. Пока ни наши школьники, ни, соответственно, выросшие школьники, взрослые, нашу историю хотя бы последних 100 лет не знают.
Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос Юрию Николаевичу. Здравствуйте.
Алло.
Да. Пожалуйста.
Лев.
Ну, давайте, вы зачем позвонили? Вопрос задать, задавайте.
Вот, Савит Рашуварович, скажите. Ледокол.
О, боже мой. Это вас еще, Юрий Николаевич, насколько я понимаю, человек только что узнал, кто такой Резун. И спрашивает,
ну, да,
вас про ледокол.
Конечно. Свежачок 200-летней давности.
Угу. Угу.
Изрядно стухший.
Ну, вообще, это заслуживает в среде серьезных историков какого-то упоминания даже?
Совершенно нет, потому что это писал не Резун, это писали какие-то англичане, которые хотели оправдать Мюнхенский договор, только и всего.
Угу. Спасибо большое. Пожалуйста, ваш вопрос Юрию Николаевичу. Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Подмосковье, добрый день. Юрий Николаевич, скажите, пожалуйста, тут у нас в библиотеке трехтомник лежал по началу Отечественной войны, не буду называть автора, так там сотни фотографий, документов, что и среди них вот такой факт, что Севастополь бомбили англичане с Турции специально, чтобы спровоцировать войну.
Да это ерунда. Это бред чудовищный. Простите, первые бомбы, которые летели на Севастополь, пали и на меня в частности. Я с мамой и сестрой шел на теплоходе Абхазия из Новороссийска в Евпаторию забрать брата и возвращаться в Москву. И самолеты немцев, вылетевшие из Румынии, увидели на подлете к Севастополю огни лайнера, ну и сбросили несколько бомб. В действительности, откуда взялись там английские самолеты? Откуда? Не было их там, даже близко.
Спасибо большое, Юрий Николаевич. Ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Юрий Николаевич, скажите, пожалуйста, а возможна ли такая ситуация, когда вот эти архивные документы вообще не будут рассекречены, и мы никогда не узнаем ни о Мессершмитте, ни о Гессе?
Вы знаете, до сих пор засекречена примерно треть наших документов. Документов страны, которой нет. Документов партии, которой нет. Почему, на каком основании, непонятно. Но без этих документов всей правды мы никогда не узнаем. А рассекречивать никто не стремится. Почему, непонятно. По тупости, дурости, разгильдяйству.
Юрий Николаевич, объясните нам, слушателям, что означает, я думаю, знакомая вам надпись на архивной папке «Хранить вечно».
Это, в общем-то, ничего толком не означает, потому что любой архивный документ хранится вечно. Самое главное другое, чтобы исследователь, придя в архив, мог получить опись документов, той или структурной части какой-то организации. В частности, например, управление кадров ЦК ВКПБ КПСС или отдела административных органов ЦК ВКПБ. Нету якобы этих документов вообще в природе. Где они, что они, видите ли, никто не знает. Их зарыли так глубоко, что найти сегодня уже нежелательно. А именно они прольют свет на то, что происходило на самом деле. И тот свет, который изменит наш взгляд на наше прошлое. Когда мы перестанем вслед за Солженицыным и ему подобным верить в чушь, что у нас было 20 миллионов расстрелянных, 20 миллионов сидело и прочую ерунду.
Юрий Николаевич, может ли считаться серьезным историком тот, кто никогда не был в архиве?
Нет, конечно. Только постоянно работая в архиве с документами может считаться профессиональным историком. Но не может быть цирковой акробат, знакомый с этой акробатикой только по каким-то брошюрам и газетам. Он должен сам все научиться делать. Только тот историк, который сам лично просмотрел тысячи документов, может сказать, что да, я начинаю узнавать, что было на самом деле.
Ваш вопрос Юрию Николаевичу. Здравствуйте. Пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Такой вопрос, задавайте ваш вопрос. К Юрию Николаевичу. Меня зовут Вадим. Юрий Николаевич, как вы думаете, вот такой вопрос. Был ли
Вадим,
у Сталина...
соберитесь и задайте вопрос, пожалуйста.
Да-да. Был ли у Сталина какой-либо план по реформированию экономики, по обновлению, значит, кадров, политбюро, ну, с 45-го до 50, до своей смерти? Если был, могло ли это ускорить, могли ли, ну, люди, которые не хотели этого, ускорить его смерть?
И... Отвечаю. Значит, план у него такой был, и у него были союзники, и пытался он проводить этот план по реформированию и административных органов, и партии, и экономики, всего, но всякий раз наталкивался на открытое сопротивление, только и всего. Не тайное, а открытое.
Умер
он, простите, от четвертого инсульта, от которого и сегодня все умирают тут же.
Юрий Николаевич, скажите, пожалуйста, насколько... Вы об этом неоднократно говорили, но лишний раз, как мне кажется, не помешает. Скажите, пожалуйста, насколько мощную оппозицию всегда испытывал Сталин?
Такую, что переступить через нее он никак не мог. И никакие репрессии не помогли бы ему. Потому что у нас сформировался класс чиновников, партийно-советских, которые зубами, руками и ногами цеплялись за свои привилегии и не желали их лишаться. Вот и все. И перебороть их нужна была новая революция. Та революция, о которой, кстати, писал Евгений Замятин в романе «Мы».
Пожалуйста, ваш вопрос Юрию Николаевичу Жукову. Здравствуйте.
Алло, добрый день, Вадим. Скажите, Юрий Николаевич, вот нас периодически попрекают, что вот мы в странах Восточной Европы, в частности, вот Пражской весной, там держали железный порядок. А почему не делается обратная какая-то пропаганда или что-то, что они дважды, практически, вот чехи устроили нам в 17-м году, вернее, в 18-м, гражданскую войну, что они практически были базой Германии и воевали. Почему вот
и не только воевали, они производили танки, самолеты и пушки, которые шли против нас. Понимаете, мы стеснительные люди, вежливые люди. Зачем Путин присутствовал при открытии воинского кладбища под Воронежем, где похоронены те, кто шел против нас? Зачем нам это нужно? Зачем нам нужен почет наших врагов мертвых? Это я не понимаю.
Угу. Юрий Николаевич, спасибо. Следующий вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей из Подмосковья.
Пожалуйста.
Очень благодарен Юрию Николаевичу, потому что я вот не знал, теперь открыли глаза, из-за чего такое огромное количество националистов, да, так сказать, оказалось борющихся, да, так сказать, с Красной Армией.
Да, да.
Вот, потому что я действительно не знал. А вопрос заключается в следующем. Я тут недавно наткнулся на очень странного человека по фамилии Соркин, который, значит, выдвигает совершенно безумную теорию, на мой взгляд, что, значит, Россия, ну, в общем, Сталин, вынудил напасть Гитлера на себя, потому что, значит, вот он захватывал, окружал его, отнимал его ресурсы жизненные. Вот, душить хотел, значит, несчастного, значит, Гитлера, и, значит, тот просто уже некуда было деться. Вот вопрос.
Спасибо, Вадим.
Да. Ну, я думаю, что проще сослаться не на этого человека, а на голубых человечков из другой галактики. Только от них можно услышать подобный бред. Ну, или зайти в сумасшедший дом, там расскажут еще не то.
Да,
это бред полный.
Юрий Николаевич, очень многие люди, в том числе, мы в восторге от постоянных призывов покаяться.
Так, в чем? Нет,
ну, наша страна, и мы должны постоянно каяться за то, за пятое, за 22-е, за все.
Понятно.
Ну, пожалуйста, еще... ваш вопрос Юрию Николаевичу. Здравствуйте.
Здрасте. Значит, вопрос номер один такой. Несколько лет назад показали ветерана войны, который сказал, что у Советского Союза было все готово к тому, чтобы вдоль всей границы поставить минные поля. Нужен был только приказ сверху. Если вы говорите, что... и этот приказ не был отдан. Если вы говорите, что Сталин действительно верил в то, что Гитлер вот-вот нападет, почему не отдал приказ первый? Вот этот вот. Второй вопрос. Вы сказали, что у нас недостаточно было сил, чтобы противостоять Германии. Германия, когда вторглась, у нее было 3200 танков. У нас было под 20 тысяч танков, но много
так,
было очень...
Вы, я прошу прощения, все понятно. Вы абсолютно не знакомы с материальной частью, с моей точки зрения. Юрий Николаевич, пожалуйста.
Да. Ну, попытается пусть человек представить, сколько нужно мин, чтобы заминировать всю границу. Для этого страна должна была бы работать несколько лет. Он представляет количество? Вряд ли. Он представляет нашу технику 41-го года. Какие танки были у немцев, какие у нас. Пусть он покопается в специальной технической литературе, чтобы не задавать такие наивные вопросы.
Юрий Николаевич, вы же... Юрий Николаевич, но вы же об этом и многие другие серьезные историки говорят. Танки были, а вот экипажи к ним совсем не в том количестве, что надо было.
Да нет, понимаете, экипажи были. Танков было еще маловато. По-настоящему мы развили танковую промышленность только в 42-м году. После всех эвакуаций предприятий и так далее. Только тогда. Это же не так просто, крепать танки. Мы что, представляем, что это как производить какие-то сникерсы? Нет, это не сникерсы, это танки. А сколько нужно было времени Жозефу Яковлевичу Котину, чтобы догадаться поставить на основу КВ и ЕС только пушки и создать самоходные артиллерийские установки? А их делать? А сколько нужно было для этого стали? Сколько станков? Люди как-то перестали понимать в наших условиях, когда мы ничего не производим. Все кажется просто и ясно. Пошел, взял, использовал.
Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос Юрию Николаевичу. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Юрий Николаевич. Вот почему-то у нас сейчас перевирается история, когда говорят, что напала Германия, де юре напала 6 стран, а на самом деле вся фашистская Европа. Это первый вопрос.
Да, конечно.
И почему замалчивается операция «Снег», как прелюдии, как было сообщение Рихарда Зоргина о нападении Японии на Советский Союз, когда непосредственно Лаврентий Павлович организовал эту операцию в
исследовательстве
Соединенных Штатов Америки.
Так, спасибо. По очереди, начну с телеграммы Зорги. К сожалению, вашему и моему, эта телеграмма фальшивка, создана у нас в 50-е и 60-е годы. Такой телеграммы от Зорги не было. Это первое. Почему не говорят о том, что на нас напала вся Европа? А потому что тогда придется объяснять, как мы сумели устоять. Сначала устоять, а потом победить против всю фашистскую Европу. Вот это неприятно нашим последователям Солженицына, образно говоря. Потому что возникает иной образ народа, который воевал за свою страну, за социалистические отношения. А об этом говорят не хотят сегодня. Нет, не хотят.
Да. Да, а «Операция «Снег»? Ну, есть книга генерала Павлова «Операция «Снег». Ну, по этой книге масса вопросов возникает. Профессиональный разведчик, ну что он вам все рассказывает, что ли?
Никогда в жизни.
И, наверное, последний вопрос сегодняшней передачи. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Юрий Николаевич, скажите, да, пожалуйста, самый большой провал, будьте добры, прямо вот в двух словах, самый большой провал от нас.
Какой? Где? Какой провал?
Юрий Николаевич, ну, большой, самый большой провал, непонятно где.
Ну, может, на дороге какой-то, автомагистрали.
И так может быть. Ну, хорошо, пожалуйста, ваш вопрос, только быстренько.
Здравствуйте, у меня, знаете, какой вопрос? Вот насколько сильно, ну игра же была перед войной шла, насколько сильно в прессе, в этих самых хрониках, которые перед фильмами крутили, шла, знаете, вот такая вот пропаганда, очень положительный отзыв от Германии, о Германии, которая ввела в заблуждение часть нашего населения.
Все, спасибо. Спасибо,
не было там пропаганды хорошего положения в Германии. Это мы никогда не пропагандировали, потому что для нас, страны социализма, фашизм оставался нашим врагом. Мы давали мягкую, аполитичную информацию, киноинформацию о жизни Германии, но никогда положительно ее не оценивали. Это вас обманули.
Ну и еще, наверное, Юрий Николаевич, политика, это же есть политика.
Да, конечно, конечно. Да и сегодня, простите, у нас одна часть прессы за Трампа, другая за его противника, а мы-то тут при чем?
Ну да. Юрий Николаевич, да, огромное вам спасибо, как всегда. Но вы слышали, что говорили слушатели, и какую благодарность они испытывают к вам за вашу работу. Юрий Николаевич, вы всегда желанный гость с любой темой, которая вам интересна. Ну, а за сегодня еще раз огромное вам спасибо.
И вам спасибо за предоставленную вам возможность поговорить с людьми. Это самое главное.
Все будет нормально, услышимся в следующую субботу. До свидания.